Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня об активности Святого Духа в нашей жизни. Следовательно, эта тема касается только детей Божиих, которые имеют в себе Святого Духа, в которых этот Святой Дух может действовать или не действовать. Заранее скажу, что Святой Дух может активно действовать в детях Божиих, если они этого хотят и создают Ему в своих сердцах соответствующие для этой деятельности условия. Это состояние Библия называет «исполняйтесь Духом Святым». Но сегодня мы обсудим этот вопрос с другой точки зрения. Поэтому обратимся теперь к посланию Римлянам, глава 8, стихи с 11 по 17. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете «Авва, Отче!» Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Полное название нашей сегодняшней темы гласит «Активность Святого Духа в нашей жизни». Когда мы говорим о Святом Духе, то чаще и прежде всего думаем о том, что мы имеем Святого Духа, потому что для верующих очень важно – «Имею я Святого Духа или не имею Его?» Об этом мы читаем также в этом же послании, в главе 7, стих 6. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве». Очень важное и даже чрезвычайно важное сообщение в отношении нашей темы мы имеем также в главе 8, стих 9. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Многих детей Божиих этот вопрос интересует прежде всего тем, имеют ли они вообще Святого Духа. Многие из них даже страдают от того, что не видят в себе явных признаков наличия Святого Духа. А если при покаянии человек не получил Святого Духа, следовательно, он остался просто религиозным человеком. Но наша сегодняшняя тема желает нас увести от этого вопроса. Согласно нашей теме, речь идет не только о наличии в нас Святого Духа, но больше того, речь идет о том, может ли Святой Дух активно проявлять себя в нашей жизни. Возможно, при рассмотрении этой темы мы думаем о великих Божьих мужах или о великих делах, о харизмах, о дарах Духа. Возможно, мы думаем о чем-то особом. Но почему о чем-то особом? Мы думаем о чем-то особом, потому что оно, возможно, для нас не обязательно. Для каждого из нас, малого, невзрачного христианина. Возможно, это для меня слишком высоко, непостижимо. Или же мы думаем о чем-то особенном, потому что обыкновенное нас не удовлетворяет. Тогда почему мы не удовлетворены? Возможно, мы замечаем, что мы жалкие, не справившиеся неудачники, что мы вновь и вновь терпим неудачи, постоянно падаем. А путь, данный нам Господом Иисусом, чтобы выйти на свет и открыть в нас грехи, нам кажется затруднительным. Этот путь к смирению, к покаянию и прощению грехов. Все же, как часто нам это кажется затруднительным? Конечно, мы хотели бы избавиться от вопроса грехов. Как часто некоторые дети Божьи думают: «Если бы я был исполнен Святым Духом, тогда я больше не грешил бы». А мысль, которая за этим скрывается, гласит: «Тогда я не должен был бы больше приходить к Господу Иисусу и просить о прощении грехов, приходить на свет с моими грехами и снова от них очищаться». Возможно, за этим завуалирована и другая мысль: «Если бы я был исполнен Святым Духом, тогда я был бы сильнее, чем грехи. Тогда я не должен бы больше грешить». Верующие ждут такого события, которое освободило бы их от ежедневных проблем. Но это событие не приходит, и другого пути нет, и быть не может. Настоящий путь ведет нас к Голгофе. Это единственный путь искупления, который Господь Иисус нам дал. С моими грехами, с моей сущностью, к Голгофе, в смерть. Иисус взял нас туда с собой, и там наше место. Поэтому мы не ждем чего-то особенного, если говорим на тему «Активность Святого Духа в нашей жизни». Но в действительности Святой Дух желает быть активным в моей и вашей обыкновенной жизни. Именно эта обыкновенная активность Святого Духа, к сожалению, в нашей жизни неизвестна или незаметна. Я не имею намерения преподнести вам урок догматики об активности Святого Духа, но хочу нарисовать несколько коротких вспышек, как Святой Дух действовал в Божьих мужах Библии и как Он желает сегодня действовать в нашей жизни. Поэтому приведу три таких примера, три взгляда на отдельную жизнь верующих и их служение, которое Господь Иисус нам повелевает и нам доверяет. Первое, что мы можем отметить, это, что действие Святого Духа начинается с того, как мы читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Как скромно и просто! Вы скажете: «Я это уже давно знал». Но знаете ли вы также, как это важно? Здесь мы имеем основу нашей новой жизни. И самый решающий вопрос – как предпосылку для нашего служения? Мы стоим в начале всего. И все же, как часто это начало является для нас неясным? Я не спрашиваю, а констатирую этот факт. Очень часто к душепастору приходят люди, которые на протяжении многих лет желают следовать за Иисусом, но не имеют уверенности в своем спасении. Они не имеют ясности в вопросе: «Откуда я могу знать, что я являюсь Детем Божиим, что я принадлежу Иисусу?» Потому ли, что это сказал проповедник, или потому, что это сказал душепастор в день моего покаяния, когда в день евангелизации я вышел вперед? И после этого душепастор сказал: «Итак, ты теперь дитя Божие». Можем ли мы на этом утверждать, что мы теперь дети Божии? Надежно ли слово душепастора? Что произойдет в тот момент, если этот душепастор пойдет в грех, а, возможно, и глубоко пойдет? Рухнет ли тогда вся наша уверенность в нашем спасении, потому что мы построили нашу веру на высказывании человека? Или же ты скажешь: «Я знаю, что я дитя Божие, потому что я, согласно Писанию, покаялся в своих грехах перед Господом Иисусом». Но в Библии я не нашел еще ни одного места, в котором непосредственно было бы сказано, что обращенные являются детьми Божьими. Обращаю ваше внимание и на тот факт, что после покаяния у некоторых верующих возникают сомнения в том, по-настоящему ли они покаялись. И это сомнение возникает у многих верующих. И это совершенно нормально. И если у вас возникает сомнение в качестве вашего покаяния, где тогда находится уверенность вашего спасения? Ты говоришь: «Я знаю, что я дитя Божие, потому что Слово Божие это говорит. Я верю Слову Божьему». Это верно. Слово Божие является основой для уверенности в нашем спасении, источником уверенности нашего спасения. Но возможно, что в будущем все же возникнут сомнения и в Слове Божьем. Сомнение в том, пригодно ли это слово именно для тебя. И где тогда будет уверенность твоего спасения в те моменты сомнения, когда ты в ней особенно нуждаешься? Именно в эти моменты Святой Дух находится с вами, находится на своем месте. Поэтому происходит то, о чем мы выше читали в послании Римлянам, глава 8, стих 16. «Сей самый Дух, то есть Святой Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Святой Дух дает Духу человека свидетельство, что мы дети Божии. Господь Иисус называет Святого Духа утешителем, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 14, стих 16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя», то есть вместо Иисуса, «да пребудет с вами вовек». Это действительно утешающее служение, которое Он исполняет, а именно в том, что Он свидетельствует нам, что мы дети Божии. Но теперь возникает очень серьезный вопрос: как Святой Дух об этом свидетельствует? Я думаю, что Он имеет для этого два пути, чтобы сообщить нам об этом свидетельстве. С одной стороны, Святой Дух дает нам внутреннюю уверенность, дает нам знание того, что логично невозможно объяснить. Он дает нам уверенность в форме глубокого спокойствия, глубокого мира в этом вопросе. Но Он говорит и другим образом. Святой Дух подтверждает это Словом Божьим, когда мы читаем или когда мы о Нем думаем. Святой Дух подтверждает это и открывает нам Слово Божье, чтобы мы его понимали. Господь Иисус сообщил нам о Святом Духе слова, которые мы с вами знаем из Евангелия от Иоанна в главе 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». На основании сообщения Слова Божьего Святой Дух наставит нас на всякую истину и, конечно же, в вопросе нашей принадлежности к детям Божьим. Это служение Святой Дух выполняет именно тогда, когда вокруг нас сгущается тьма. Возможно, именно тогда, когда мы по какой-то причине согрешили. А сатана приходит и говорит: «С тобой все кончено. ты уже так часто падал в этот грех. Господь Иисус давно от тебя отказался». Именно в этот момент Святой Дух утешает вас и подтверждает, что вы остаетесь и дальше Детем Божьим. При этом важно то, что мы учимся слушать, учимся правильно слушать и отличаем голос Святого Духа от всех других голосов мира сего. Если мы имеем это свидетельство Святого Духа, тогда будем иметь твердое основание под ногами, чтобы мы могли следовать за Иисусом как радостные люди. Но если этот вопрос о нашей уверенности спасения не ясен, как мы должны тогда быть радостными христианами? В таком случае нас постоянно будет мучить этот открытый вопрос. Переходим ко второй активности Святого Духа в нашей личной жизни. Поэтому обратимся к посланию Римлянам, глава 15, стих 13, где находим такое прекрасное выражение: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы были чрезвычайно богатыми в надежде силою Духа Святого». В этом тексте мы находим очень интересное слово «силою Духа Святого». Этого ищут многие верующие. К сожалению, это слово часто многие понимают в неправильном направлении. Сила Духа Святого показана нам в этом тексте не для того, чтобы на основании ее иметь возможность совершать чудеса, совершать великие дела. Но сила Духа Святого дана здесь для надежды, чтобы иметь надежду, как читаем в данном тексте, «дабы вы были чрезвычайно богатыми в надежде силою Духа Святого». Причем, чтобы мы не просто были исполнены надеждою, но были чрезвычайно богатыми в надежде, чтобы мы имели совершенную надежду. Мы живем сегодня в безнадежное время. Люди нашего времени носят на себе отпечаток безнадежности. Наше время характерно беспорядком и гнетом. Тяжелым бременем оно ложится на наши души. В дополнение к этому мы, христиане, часто еще и обременены, потому что мы должны пройти через многие искушения. Очень часто христиане страдают на основании наступления демонов или на основании демонических влияний в их жизни. В таких случаях мы не можем быть людьми надежды из собственных сил. И для этого Бог подарил нам Святого Духа, через силу которого мы можем быть людьми надежды по отношению всех этих требований в это трудное, угнетающее время. В этом деле наш Небесный Отец дал нам Святого Духа и как печатью запечатал нас Святым Духом. Второе послание Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22, и послание Ефесянам, глава 1, стих 13. К сожалению, некоторые дети Божьи этого не понимают. Я думаю, что вы когда-нибудь уже видели пакет или письмо, запечатанное сургучными печатями. Почему письмо запечатывают такими сургучными печатями? Сургучные печати должны содержание письма сделать доступным только получателю письма. Никто другой, кроме получателя, не должен открывать это письмо. Если Бог запечатал нас Святым Духом, то Он зарезервировал нас для Себя. Никто не может открыть это письмо, кроме Бога, для которого это письмо предназначено. Итак, мы запечатаны Богом и зарезервированы таким образом для Него и неприступны для других. Но лично для нас Бог дал нам Святого Духа как залог для нашего избавления. Избавления от нашей плоти, которого мы еще не испытали. Если мы являемся избавленными людьми, то мы испытали только часть этого избавления. Мы пока что избавлены только от нашей вины. Вопрос нашей вины решен. Бог не предъявляет нам больше иск. Он сам усыновил нас через жертву своего Сына. Вопрос вины решен. Но мы все прекрасно знаем, что грех имеет еще место в нашей жизни. А от присутствия греха мы только в будущем будем избавлены при восхищении, когда будем избавлены от нашей греховной плоти. А залогом этого избавления, этой славной жизни, которая за этим будет следовать, жизнь сонаследников Христа, является этот залог, как компенсация того, что нас ожидает. В лице залога Святого Духа мы постоянно имеем перед собой свет будущего. А так как эквивалент или компенсацию будущего мы постоянно имеем перед собой, то Бог непременно должен исполнить и обетование в отношении будущего. Поэтому Святой Дух постоянно указывает нам конец туннеля, показывает нам тот свет, который врывается к нам от конца туннеля. Почему так много христиан находятся сегодня в депрессии и под давлением так, что находятся в духовной ночи? Я уверен, что вы все понимаете, что это ненормально. Почему во многих христианских семьях царит такое печальное, безутешное состояние? Почему во многих христианских семьях царит такая безнадежность? Все это ненормально. Где-то для действия Святого Духа в таких семьях имеются большие препятствия. Выше мы прочитали, что Божья воля заключается в том, чтобы мы имели полную совершенную надежду через силу Святого Духа. Именно Святой Дух приводит нас к исполнению этой полной надежды. Если среди верующих имеется так много безнадежности, то где-то Святому Духу воздвигали препятствия. Повторяю, что я не имею намерения выработать с вами полное исследование Библии по этому вопросу, но желаю обратить ваше внимание лишь на отдельные моменты того, как действует Святой Дух. Поэтому переходим к третьей активности Святого Духа в нашей личной жизни. Для этого обратимся ко второму посланию Коринфянам, глава 3, стих 17. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Слово «свобода» — это очень высокое современное слово, но часто это слово не понимают. Чтобы испытать свободу, в этом стихе имеется одно условие или обязательство. Это условие находится в начале этого стиха. «Господь есть Дух». Этим самым имеется в виду хозяин или господин дома. Если Дух является господином дома в нашей жизни, является тем, который решает или определяет все вопросы в доме, то это является условием свободы. И только так, только при таких условиях мы испытываем свободу. Только там, где Дух, а не мы, является Господом. Свобода означает не беззаконность. Это не значит, что я являюсь моим собственным господином и учителем и делаю, что хочу. Такая позиция, когда я могу делать и могу не делать, что я хочу, преградила бы нам путь к свободе, ибо тогда уже не Дух был бы в нашей жизни Господом. Итак, ни беззаконность, ни жизнь в своеволии, ни самореализация, но свобода означает быть свободным от закона греха и смерти. Читаю из послания Римлянам в главе 8 стихи 1 и 2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Дух освободил меня от закона греха и смерти, от этой законности, в которой я был пленен в моей плотской сущности. Так как грех, который сильнее меня, живет во мне, поэтому я могу постоянно грешить. А в послании Римлянам, глава 7, стихи 19 и 20, Павел говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». А в стихе 24 Павел, можно сказать, в отчаянии говорит: «Кто избавит меня от этой закономерности смерти? Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Затем Павел переходит к благодарению Богу, что Он освободил нас от закона греха и смерти, как мы читали в послании Римлянам 8, стихи 1 и 2. Здесь мы видим, что Бог дал людям прорыв, дал через Святого Духа возможность освобождения от плена и закона греха и смерти к свободе. Свобода от закономерности достижения праведности через дела – это является другой великой опасностью в жизни христиан. Мы спасены по благодати, но так легко возвращаемся назад к точке зрения, что я должен стремиться к тому, чтобы соблюдать закон. На основании этого в нашу жизнь снова входит праведность через дела, праведность из закона, что было опасностью у галат. Поэтому при этой опасности Павел вынужден был очень строго выступить против верующих в этом собрании. Через Святого Духа мы освободились также от праведности делами. Ибо Святой Дух внес в нашу жизнь закономерность любви. Посредством Святого Духа вся Божья любовь излита в наши сердца, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Вы понимаете теперь, что при покаянии Бог, во-первых, запечатывает человека Святым Духом, а во-вторых, Он изливает одновременно со Святым Духом и свою любовь в сердца кающегося. А Божья любовь ищет, чтобы исполнить Божью волю. Через любовь мы находимся в законе Христа. А в конечном счете Святой Дух освобождает нас также лично от нас самих. Этого мы сами не можем сделать. Чем больше мы будем бороться против того, чтобы жить для себя, тем глубже мы будем утопать для себя в этой жизни. Поэтому только Святой Дух может освободить нас от самих себя. И что будет результатом того, если Святой Дух станет господином в жизни человека, если он станет господином дома и может принести свободу? На этот вопрос я могу ответить следующим местом Писания. Второе послание Коринфянам, глава 3, стихи 17 и 18. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это значит, что во всех детях Божиих с открытым лицом отображается ясность Господа Иисуса. Мы преображаемся в тот же образ, то есть в образ Иисуса, от одной ясности к другой, как от Господа, который есть Дух. И если Святой Дух может в нашей жизни осуществить закон свободы, тогда образ Иисуса Христа станет в нас видимым. Почему? Потому что мы в таком случае отступили в сторону, потому что Святой Дух освободил нас от самих себя. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.